This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом. Во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
О мой Творец, как трудно мне бывает, когда не вижу волю я Твою, когда не знаю, что от меня желаешь. Каких служений и каких плодов. О, Боже мой, прошу, испытай меня, душу узнай и сердце пути. Прошу, пошли мне мудрость и сознание, чтобы понять могла, что Ты вели. Как трудно мне бывает, когда не вижу в жизни цели я. Когда в пути мне силы не хватает, и кажется, что вновь потерян я. Душу гнетет от множества сомнений. Меня. видящий и знающий, и что только ты надежда всех людей. Отец, ты утешитель всех плачущих, один лишь ты помочь сможешь мне. О Боже мой, прошу меня не покинь, когда собьюсь я с твоего пути. Прошу, пошли твою мне милость, чтобы могла дойти до вечности.
Еще раз мир вам, друзья. Я рад приветствовать всех тех, кто только что подключился к нашей радиопрограмме. Сегодня нашу радиопрограмму я хочу начать чтением отрывка из Вечной книги, книги Библии. Читать я буду из третьей книги Царств, 18 глава, начну с 30 стиха. «Тогда Илия сказал всему народу: „Подойдите ко мне“, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господен, и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: „Так, Израиль будет имя твое“. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и положил его на дрова, и сказал: „Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова“. Потом сказал: „Повторите“, и они повторили. И сказал: „Сделайте то же в третий раз“. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: „Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе“. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“. Прочитав этот текст, позвольте мне сказать, что Господь и в наше время нисходит огонь с неба, и это проявляется в огне пробуждения, когда Божьи пророки восстанавливают разрушенные и оскверненные жертвенники, приводят их в должное состояние, и огонь пробуждения зажигает сердца людей, приводя их к покаянию и спасению. И затем эти люди, обратившись к Богу живому и истинному, пережив чудесное общение с Ним, не стыдясь и без боязни провозглашают: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“. Мы прочитали о том далеком от нас событии на горе Кармил. Чудо сошествия огня Господня совершилось. Народ признал, что Господь есть Бог. Уничтожены сотни пророков ложных богов. Победа! Можно сказать, что Илия на вершине славы, ведь исполнена воля Господня, принесена жертва. Народ признал, что Господь есть Бог, и уничтожил 850 лжепророков. На землю идет долгожданный дождь. Господь прославлен. Но обратим наше внимание на Илию. Давайте прочитаем с 44 стиха 18 главы и далее. «Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля». Вот слова 46 стиха. «И была на Илии рука Господня». Здесь стоит точка. А значит, мысль закончена или повествование закончено, а то, что дальше уже относится к следующему событию. А вот то, что дальше, и заставило меня задуматься, ведь там дальше Илия скажет: «Господи, возьми душу мою». Об этом я предлагаю поразмышлять и вам. Это очень важно сегодня. Илия опоясал чресла свои и бежит перед колесницей Ахава до самого града Изреэля. Вы можете представить эту картину? Худой, бородатый старик по размокшей глине под дождем бежит перед колесницей царя. Это вам не перед колхозными заезженными конями бежать. Это царская колесница с лучшими рысаками, и вот перед ними бежит Илия. Может быть, кто-то думает, что у Ильи перед этой пробежкой было суперкалорийное питание, хлеб, масло и прочее. Хотел бы я видеть спортсмена на стометровке после такой диеты, как у Ильи. Первое место ему обеспечено сзади. Но Илия бежит до самого Изреэля. Не было задышки, не кололо в боку, не дрожали и не слабели ноги и руки. Вот только вопрос. В ту ли сторону бежишь, Илья? В ту ли сторону бежишь? Все мы, подобно апостолу Павлу или пророке Илье, бежим. Вот только вот в чем вопрос. Знаешь ли ты, куда бежишь? Какая твоя конечная цель и что случится там с тобою, куда ты прибежишь? Всегда ли мы бежим в ту сторону, куда надо? Есть ли воля Божья в нашем беге, в нашем стремлении, в нашей цели? Знаете, друзья, если бы мне довелось повстречаться с Ильей в Израиле, и я знал бы уже то, что случилось, я бы, повстречав его в престольном городе, хотел бы задать ему вопрос. «Илья, скажи, для чего ты здесь, в Изреэле?» Нужно сказать, что в Изреэле находилась любимая резиденция Ахава и Иезавели. Это был царский город. И вот сюда прибежал Илия. «Илья, скажи, для чего ты здесь?» Что бы он ответил? Может быть, ответил Илья: «Возревновал я о Господе!» О нет, это скажет Илья в пещере спустя 40 дней. После 40-дневного пути после пустыни и можжевелового куста. Ну тогда скажи, Илья, для чего ты здесь, в Изреэле, в резиденции Ахава и этой осквернительницы народа израильского и Иезавели? Да, друзья, вы имеете полное право не согласиться с тем, что я скажу вам сегодня. Это ваше право. Точно так же и я имею право сказать вам то, что я увидел здесь, в Изреэле. Там, где находится пророк Илья. Думаю, что именно здесь Илья мог сказать: «Возревновал я». Вот только о чем? Илья, о чем возревновал? Скажи: «Я в резиденции царской». Вот еще чуть пройдет времени, царь переоденется после дождя, отдохнет после дороги и примет решение. И признает меня пророка Господня, как когда-то Давид, царь, признал пророка Нафана. Царь признает меня как пророка, и мне не нужно больше будет прятаться, в подполье уходить. Я буду у него советником. Мне не нужен будет ворон с его скромной пищей. Даже не нужна будет вдова и ее пища. Я буду питаться уже не хлебом и мясом, который будет приносить ворон, и даже не пресной лепешкой, а буду питаться с царского стола. Царь меня признает, я буду руководить страной. Вот еще пусть пройдет пару часов, а в это время Ахав беседует с царицей, рассказывает Иезавеле о чудном сошествии огня с неба, о дожде, так неожиданно пролившемся на землю после 3 лет засухи, и еще он рассказывает ей об этом удивительном старике Илье. Это он помолился, и пошел дождь. И вот в этот дождь по размокшей дороге от самой горы Кармил до Изреэля бежал этот старый худой человек перед колесницей, не уставая. Но его перебивает Изреэль: «А что с сотнями пророков? О, Илья их всех убил! Всех 850 пророков! Всех! А где сейчас Илья?» «Да здесь, в резиденции нашей!» Библия очень сжато передает то событие. «И послала Иезавель посланца к Илии». А теперь давайте посмотрим на Илью. Илья ждет приглашения во дворец, ждет признания. Вот передадут Иезавели, расскажут, что сделал Господь, и царица признает факты, признает, что Господь есть Бог, и меня признают пророка Господня. А вот и шаги, это царский посланник. Забилось сердце от радостного предчувствия. Ну, наконец, дождался. «Ну, говори, говори, говори скорее!» Вы слышали, как передаются послания от царя? «Извини, Илья, что потревожили, но Иезавель просила передать...» Нет, не так царские послания передают. Послушайте слово из Библии. «Илья Фесфитянин, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». Вот это признание, вот это почет царский, вот это благодарность за дождь, вот это благодарность за откровение, кто есть Бог. И вот что дальше читаем мы в Библии. «Увидев это, он, Илья, встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал: „Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». Теперь, друзья мои, давайте остановимся, чтобы сделать какой-то вывод. Сейчас я хочу, чтобы прозвучала хорошая песня, а вам я предлагаю поразмышлять вот над чем. Что это за состояние, в котором оказался Илья? Я говорю о его внутреннем состоянии, о внутреннем состоянии Ильи. Как называется то состояние, когда человек уединяется от всех людей, находится в страхе, и ему больше ничего не нужно? Он даже хочет, чтобы жизнь его закончилась. Подумайте над этим и попробуйте определить, как же называется это состояние.
Бывает трудно, и неудачи я встречаю каждый день. Тогда зову тебя я, Искупитель. Приходишь ты, и убегает сердце тень. Ты свет души моей, Иисус Создатель, источник счастья мира и любви. О, как тебе за все я благодарна, за каждый день и час в моем пути. Ты свет души моей, Иисус Создатель, источник счастья, мира и любви. нежною рукою. Снимаєш боль зі змученої душі. Покой і радость вновь ти возвращаєш. Мені йти. Ти світ душі моєї, Ісус Создатель, Істочник щастя, міра і любви. О, как тебе за все я благодарна, за каждый день і час моєм.
Сегодня очень сильно вошло в наш обиход современное слово «депрессия». И я не сомневаюсь в том, что много слушателей сегодняшней радиопрограммы назовут то состояние, в котором оказался Илья, депрессия. Вот об этом и будет наша радиопрограмма «Депрессия». Я заблудилась в своей жизни, заблудилась, замкнулся круг, и я упала в пустоту. Еще недавно улыбалась, веселилась, сейчас не верю, что вообще живу. Хожу, как робот, по делам на автомате, все мысли хлам, сплошная чехарда сложила путь. Пришла к своей расплате. Теперь тупик или движение в никуда. Мне все равно. Нет радости, нет грусти, жила не так и некого винить. Мне бы сойти, но время не отпустит. Я не хочу, но надо как-то жить. Смириться не хватает моей силы. Свернуть не позволяет колея. Жить не живя, увы, невыносимо. Но я живу, вот только я не я. Вот такой стих, посвященный депрессии, довольно красочно описывающий депрессивное состояние человека, я недавно прочитал, готовясь к этой радиопрограмме. Но я прошу вас, друзья мои, внимательно выслушайте то, что я сейчас скажу. Депрессия – это не заболевание тела. Это болезнь душевная или духовная. Я повторю, депрессия – это не заболевание тела. Это болезнь душевная или духовная, и с этим никто не спорит. Ни врачи, даже самые отъявленные материалисты, ни священнослужители. И если это болезнь не тела, хотя влияющая на тело, то, говоря об этой болезни, нужно иметь два взгляда или два различных подхода. Депрессия у христианина и депрессия у человека, неверующего в Иисуса Христа. Нужно сказать, что слово «депрессия» вы не найдете на страницах Библии, и это заставляет нас, христиан, очень осторожно отнестись к болезни, называемой депрессия. Библия состояние, называемое депрессией, описывает другими словами, и мы об этом поговорим в нашей программе. Может быть, кто-то скажет, ну и что, если Библия не имеет на своих страницах такого слова, как депрессия? Ведь, к примеру, слова «компьютер», «телевизор», «радио» и многие другие современные слова тоже не присутствуют на страницах Библии, но мы их свободно употребляем, и нет нам в этом вреда. Да, но эти слова не влияют на состояние нашей души или учение о душе и духе. А вот диагноз «депрессия» как раз и затрагивает область нашего духовного здоровья. Позвольте, я сейчас сделаю небольшое отступление от темы, чтобы попробовать показать, что скрывается в обратной стороне или невидимой стороне некоторых современных слов, которые кто-то усиленно проталкивает в библейско-христианскую терминологию. Есть в Библии слова «священник», «учитель», «пастор», «пресвитер», «диакон», и все они имеют свое строгое значение, причем строгое евангельское значение. Но вот современным богословам, слово «богослов» я беру в кавычки, так вот, почему-то этим богословам не нравятся эти евангельские слова, и они заменили все эти евангельские слова одним словом – лидер. Лидер церкви, лидер служения, лидер прославления, но лидер – это вождь. А вы переведите это слово на немецкий язык, и вы увидите одно из значений этого слова – фюрер. Можно ли дальше объяснять? Нужно ли дальше объяснять? Нужны ли фюреры в наших церквах? Об этом вы можете более подробно услышать в радиопрограммах «Мир вам», звучавших ранее. Этой теме я посвятил целую серию радиопрограмм. Вы можете их найти в интернет-архиве на странице www.mirvamradio.org. Нечто подобное происходит и с некоторыми другими словами, введенными в христианский обиход. Одним из таких слов и является слово «депрессия». Об этом мы тоже поговорим в нашей радиопрограмме. Итак, что же это такое депрессия? Что же это за состояние человека, называемое этим новым словом «депрессия»? Хочу сказать, что я рассматривать буду это явление не как врач и не с точки зрения медицины или науки, хотя очень много мы будем рассматривать депрессию и с их точки зрения. Но я буду смотреть на это явление как христианин, как проповедник Святого Евангелия, и не на основании медицинских заключений, а на основании Библии. Дело в том, что говоря о депрессии, ее диагностике и лечении, то нужно сказать вот что. То, чего касается врач-медик, касается области человеческой души. А это значит, что наиболее точно об этом могут сказать не медицинские справочники, хотя нередко они говорят правильно, а Библия. Именно Библия более точно скажет нам о душе человека. Но все же давайте послушаем сначала, что же говорит наука. И нужно сказать, отдавая ей должное, что нередко она не противоречит Библии. И всякий человек, восстающий против науки, это невежда, не знающий, о чем говорит. Но дело в том, что непогрешимо только Слово Божие. А наука – это человеческий анализ на основании полученных фактов. Но дело в том, что даже факты бывают ложные. Разве нужно много доказывать это? Просто вспомните, как совсем недавно ученый мир, многие медработники доказывали нам, что нет души в человеке. Но почему же существуют сегодня в огромном количестве врачи, психотерапевты, психиатры, психологи, психоаналитики? Психотерапия, если переводить это слово на наш русский язык, это лечение души. Лечение того, что совсем недавно отвергали. Почему я говорю сейчас об этом? А вы подумайте сами, к какому врачу идут люди, если у них проявились симптомы болезни, называемой депрессия? Нетрудно ответить. Это психотерапевты, психиатры, психологи. Идут люди к ним полечить, знаете что? Душу. Христиане, задумайтесь над этим. К этим психотерапевтам, психиатрам, психологам идут, чтобы полечить душу. Душу полечить! Но об этом разговор попозже. А сейчас все же, что такое депрессия? Какая она? Откуда она? И у кого она бывает? И, может быть, еще один вопрос. А бывает ли депрессия у христианина, истинного верующего христианина, истинно верующего христианина? Итак, признаки и причины депрессии. Принято выделять следующие признаки, характерные для состояния депрессии. Это из области медицины. Первое. Тоска, отягощенная пессимизмом и чувством безнадежности. Второе. Апатия и инертность, которые препятствуют активным действиям и принятию решений. Третье. Слабость, потеря энергии, утрата интереса к работе, религии. Четвертое. Низкая самооценка, сопровождаемая самобичеванием, чувством вины и стыда. Пятое. Бессонница. Шестое. Потеря аппетита. Я уверен, что на некоторых из моих слушателей это перечисление из справочника повлияло так, как будто я начал лекцию по высшей математике в детском садике. Но потерпите немножко, еще я хочу рассказать о том, что вызывает депрессию. Поводом для депрессии могут послужить много факторов. Самый распространенный повод для депрессии – стресс. Жизнь полна трудностей, задержек, разочарований, неудач, болезней, трагедий. Часто некоторые жизненные ситуации не подвластны нашему контролю. Наши мысли оказывают большое влияние на эмоции, взгляды, желания. Депрессия часто является результатом неправильного мышления. Встретившись с обстоятельствами, неподвластным контролю, мы можем посчитать, что любые действия здесь бесполезны, как ни старайся. И тогда наступает момент безысходности. Мы начинаем погружаться в пучину депрессии. Такие люди видят жизнь лишь в черном свете. Они всегда пессимистично настроены. Они убедили себя в том, что жизнь безнадежна, и нарисовали в своем мозгу картину отчаяния, усилив этим чувство подавленности. Зачастую они ощущают себя несостоятельными, ненужными, бесполезными. Они постоянно лелеют в себе чувство сомнения и самокритики, думая негативно. Мы только разрушаем свою нынешнюю жизнь. Мы не только разрушаем свою нынешнюю жизнь, но и будущую, взирая на нее с пессимизмом. Такая распространенная тенденция негативного мышления крайне пагубна. Она лишь усиливает отчаяние и жалость самому себе. Это ловушка, в которую попадают многие. Следующим поводом для депрессии могут быть грех, вина или преступление. Нераскаянный грех может вызвать депрессию. Человек может ходить подавленным из-за чувства вины за какой-то грех, за какое-то преступление, с которым так еще и не разобрался должным образом. Депрессия возникает от нежелания или неспособности справиться с грехом. Временами человек пытается утаить его вместо того, чтобы открыто признать и противостать ему. Когда мы пытаемся покрыть грех, он неизбежно вылезет наружу. Но при этом может еще развиваться и дух тяжести и осуждения всех вокруг себя. Затаенная обида, длительное озлобление, непрощение, критический дух, склонность к ворчанию и жалобам – все это может послужить поводом для депрессии. Следующее – это груз ответственности. Порой трудности, нехватка времени и ответственности могут так придавить нас, что это приведет к депрессии. Временами все люди, не соразмеряя свои возможности, пытаются достичь большие цели, поспеть вовремя, выполнить намеченное и терпят неудачи. Многочисленные требования жизни могут перегрузить нас, вызвав депрессию. Следующий фактор, который может вызвать в нас депрессию, это физические факторы. Неважно то, как мы умны, как прекрасно устроены, какие замечательные люди нас окружают, если мы не следим за собой как следует, цена этому нередко депрессия. Если мы обращаемся, к примеру, со своим здоровьем как хотим, мы уже начинаем готовить себя к депрессии. Здоровое тело менее восприимчиво к душевным и физическим болезням. Недостаток сна, неправильное питание, пренебрежение физическими упражнениями – все это может привести к депрессии. Человек – существо сложное, обладающее физическим и духовным началом. Все части человеческого естества взаимосвязаны между собой и оказывают друг на друга взаимное влияние. Именно поэтому физическая болезнь организма негативно сказывается на душевном состоянии человека, на его настроении. Аналогичным образом плохое или хорошее настроение отражается на физическом здоровье человека. Депрессия может быть вызвана даже химическим дисбалансом в организме, которому может способствовать нехватка, к примеру, сна или отдыха, малоподвижность, авитаминоз и неправильное питание. Также химический дисбаланс организма может быть результатом или побочным действием медикаментозного лечения. Обманутые надежды способны вызвать депрессию. Вот почему так необходимо внимательно следить за своими мыслями и чувствами, чтобы неоправданные надежды не переросли в обиды, которые потом обернутся в горький корень непрощения и будут разъедать и сквернить душу. Есть еще фактор, вызывающий депрессию. Это праздность. Да-да, друзья мои, праздность может вызывать депрессию. Праздность, то есть безделье, является довольно частой причиной депрессии. Безделье оказывает на человека действие, противоположное стрессу. Если стресс работой и спешкой доводит человека до состояния безысходности и бессилия, то безделье расслабляет человека своей ленью, бездействием, малоподвижностью и безразличием. И это постепенно приводит к биохимическому дисбалансу и потере интереса жизни. Говоря еще о депрессии, нужно сказать, что психологи доказывают, что депрессия квалифицируется еще и по возрастам. Вот что они пишут. Есть юношеская депрессия. В молодом возрасте человек быстро развивается физически, психически и социально. Юный возраст – важный период с точки зрения развития психического здоровья. Уже у ребенка могут проявиться признаки депрессии, выражающиеся в беспокойстве, самоизоляции и нарушениях поведения. Вероятность депрессивных периодов сильно возрастает в подростковом и последующем за ним возрасте. Подростковому возрасту свойственно переживание сильных чувств, а также уныние и тоскливое настроение. В отличие от взрослых, наиболее яркими симптомами депрессии у молодого человека являются раздражительность или чувство гнева, которые могут преобладать над обычными депрессивными проявлениями. Интересно, что депрессия, по крайней мере, ее диагностика среди девочек более распространена, чем среди мальчиков. В среде переживших депрессию распространено употребление наркотических веществ. А вот что психологи говорят о депрессии в пожилом возрасте. Происходящие в старости изменения в здоровье и жизненной ситуации могут оказывать влияние и на психическое здоровье. Возрастающая необходимость в помощи и зависимость от других людей, а также печаль и размышления о подходящей к концу жизни требуют особых душевных сил. Старческая депрессия часто связана с потерей близких людей, а также с ухудшением собственного физического здоровья. Кроме того, психическое здоровье многих пожилых людей отягощает одиночество. Старческую депрессию заметить трудно бывает, так как свойственные депрессии симптомы, такие как нарушение сна, усталость, снижение аппетита, часто принимают за естественные изменения, происходящие в старости. С другой стороны, состояние даже считавшегося слабоумным пожилого человека может значительно улучшиться после диагностики депрессии и ее лечения. Старческая замкнутость, неясные боли, спутанность и нарушение памяти могут, помимо других заболеваний, указывать на депрессию. Есть еще один довольно сильный распространенный вид депрессии – это депрессия у женщин, послеродовая депрессия. Вот что пишут психологи. После родов большинство матерей в той или иной степени испытывают повышенную чувствительность. Типичные симптомы повышенной чувствительности – плаксивость, перепады настроения, раздражительность, нарушение сна и аппетита. Малыш может казаться чужим, и самочувствие не такое, как хотелось бы. Нереалистичные ожидания и истории о том, что младенчество автоматически является лучшим временем жизни, все это может оказывать сильное чувство вины, переходящее в депрессию. И вот еще одна разновидность депрессии – это так называемая сезонная депрессия. Говоря очень коротко об этом виде депрессии, можно сказать так. У этих людей настроение зависит не только от времени года. Весна или лето, зима или осень на дворе, а даже от того, идет ли дождь или солнце светит, ночь или день на дворе. Внимательный слушатель, слушая меня сейчас, может прийти к следующему выводу. Если столько много видов депрессии, то очень скоро можно будет сказать, что ребенок, которого поставили за провинность в угол, и он там стоит и плачет, он уже в депрессии. А это значит, что ему нужно выписать депрессант. Вы замечаете, как далеко можно зайти, идя за всеми этими психодокторами, говорящими нам о депрессии? Друзья, я вас не утомил? Думаю, что есть немного. Это и не удивительно, мне даже самому не очень хочется дальше говорить об этом. И скажу, что о видах и проявлениях депрессии можно говорить долго и нудно. Но дело в том, что об этом нужно сказать. По той причине, что многие христиане считают депрессивное состояние нормальным явлением в среде христиан. Ну, к примеру, как ангина или грипп. Так ли это на самом деле? Нам нужно выяснить. И если депрессия может быть в среде христиан, то опасна ли она? И насколько опасна? Все это нам предстоит выяснить в нашей радиопрограмме. Но для того, чтобы немного снять усталость от услышанной информации, давайте послушаем сейчас песню, а потом продолжим наш разговор о депрессии.
Не ропщи, когда трудности встретят тебя, ты тихонько Христа подожди, не ропщи, когда сердце разбито, прошу, не ропщи на свою ты судьбу. Бог знает скорби все твои, и все печали и мечты. Он вправе выправлять нашей жизни пути. Время придет, и ты поймешь, забудешь скорби, воспоешь, и скажешь: Бог мой, ты был со мной в пути. Господь хранит, ты это знаешь сам. О, как хранит Он тех, кто Ему верен. Он шлет попутный ветер паруса. Он открывает и сердца, и двери. Бог знает скорби все твои, и все печали и мечты. Он вправе выправлять нашей жизни пути. Время придет, и ты поймешь, забудешь скорби, воспоешь, и скажешь: Бог мой, ты был со мной в пути. Благословенной Господь хранит, но разве я гранит? Я человек, я только сосуд бренный. Бог знает скорби все твои, и все печали и мечты. Он вправе выправлять нашей жизни пути. Время придет, и ты поймешь, забудешь скорби, воспоешь, и скажешь: Бог мой, ты был со мной в пути. Бог знает скорби все твои, и все печали и мечты. Он вправе выправлять нашей жизни пути. Время придет, и ты поймешь, забудешь скорби, воспоешь, и скажешь: Бог мой, ты был со мной в пути.
Друзья мои, я надеюсь, что вы заметили, о чем говорят слова песен, услышанные вами в радиопрограмме. Да, вы правильно говорите. Слова песен говорят о том, как не оказаться в депрессии, как избежать и кто может избавить от депрессии. Нас, христиан. Христиан не по названию, но истинно верующих в Иисуса Христа. Я специально не давал этимологическую трактовку слова «депрессия» до того, пока мы не начнем разговор о депрессии в жизни христианина. Может ли христианин впасть в депрессию? И вот теперь, я думаю, как раз пришло время сказать, что же значит слово «депрессия». Слушайте внимательно, потому что вам придется самим дать ответ на этот вопрос. Может ли христианин впасть в депрессию? Итак, термин «депрессия» получил устойчивое понимание к моменту формирования психиатрии как строгой академической науки еще в начале XIX века. Этимологически депрессия означает отсутствие давления. К примеру, английское прессинг – давление. Для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как-то уравновешено. При депрессии же мир давит на человека, а человек не может с этим справиться. Позвольте я повторю это. Для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как-то уравновешено. При депрессии же мир давит на человека, а человек не может с этим справиться, потому что внутреннего давления в нем нет. Я попробую показать это на простом примере. Я думаю, все вы видели автомобиль со спущенным колесом. Интересно, что если снять это колесо, в котором отсутствует давление или малая компрессия, или, по-другому говоря, в колесе депрессия, то, полежав без нагрузки, оно принимает такую же форму, как и накачанное колесо. И трудно бывает отличить пустое колесо от накачанного воздухом колеса. Но как только вы поставите колесо на автомобиль и создадите на него давление от веса автомобиля, сразу станет видно, что в нем нет давления. В нем депрессия. В депрессии бывают только незаполненные. В депрессию попадают только пустые сердцем люди, у которых ничего нет, чтобы противопоставить давлению этого мира или обстоятельств, создавших давление на человека. Итак, друзья, об этом и будет наш разговор дальше. Христианин и депрессия. Может ли быть депрессия в жизни христианина или дитя Божьего? Но учитывая, что время нашей радиопрограммы подошло к концу, то разговор об этом мы продолжим в нашей следующей радиопрограмме. Мы с вами посмотрим на библейские личности. Говорят, что у них тоже была депрессия. Саул, Давид, Павел. И мы тоже посмотрим на них и сделаем свой анализ. Но это в следующей нашей радиопрограмме.
Yeah.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Много пути за Христом, испытаний часто. Ты ропщешь на жизнь твою, друг. Трудно идти, всех любя и прощая. Страх, маловерие, уныние вокруг.
Если в сердце тоска, посмотри на Христа. Твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
Знай, что Иисус часто в жизни томился от зла жестокости грешных людей, часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел.
Если в сердце тоска, посмотри на Христа. Нужде твоей, помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
Всех их простил.
Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда
тишине, и тогда на душе станет легче, светлее от всех твоих скорбей.